Живая природа с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы с нами. Эдгар Запашный. Сегодня моя соведущая Татьяна Ладяева.
Здравствуйте, Эдгар. Да.
Да. Друзья, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Во-первых, вы увидите, что я не побрился. И, во-вторых, увидите, какая у меня красивая соведущая.
Ну, вообще-то, небритость к лицу.
Ну, это не все так, не все
вот,
так
ну,
считают.
Вот я так считаю. Поэтому, да, я делаю такой комплимент в прямом эфире на Радио Спутник. Друзья, я еще напомню, что можно оставлять комментарии под видеотрансляцией, которая идет в том числе в группе ВКонтакте, на Рутюб-канале. Радио Спутник нас легко можно найти. Мы все комментарии видим. Можно позвонить по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912 или написать нам еще можно в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. В общем, способов много. Да. Обратную связь мы ждем.
Друзья мои, да, не только мою бороду можете пообсуждать, но и прежде всего то, о чем мы будем говорить. Первый вопрос, который мы с Таней до эфира чуть-чуть зацепили и сразу определили, что он сложный. Вопрос какой? Значит, Финляндия вышла с инициативой о запрете... Использование меха, да, фактически?
Использование меха, запрет звероводства, да, в Финляндии. За один день инициатива соответствующая гражданская набрала нужное количество подписей.
Это 50
теперь,
тысяч,
да. Поэтому теперь парламентарии будут, собственно говоря, эту идею рассматривать. Наверное, примут. Ну, то есть пока до конца вопрос не решен. Получается, что уже пишут, да, вот создатели петиции, они предлагают разработать план переходного вот некого периода, да, отказа от производства меха. Он будет подразумевать финансовую поддержку ферм, которые, соответственно, спустя какое-то время перестанут работать, перестанут действовать в принципе.
Да, но с чем мы сталкиваемся? Вот смотрите, первое, что в голову приходит. Конечно, люди сердобольные сразу говорят, да, хорошая инициатива, правильно, хватит убивать зверушек. Но, смотрите, полумера заключается в чем? Что производство они вроде как хотят прекратить, но не запрет использования. То есть все равно мех из других стран будет поставляться. Просто...
Хочешь, иди покупай.
Да. 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 Ну, вот поэтому я не совсем понимаю, в чем именно борьба. И второе. Любой эколог тут же скажет, что, друзья, подождите, значит, переход на искусственное все равно подразумевает под собой загрязнение самой природы. Потому что все, что сделано из нефти, да, а практически все искусственные товары делаются с использованием нефти, они разлагаются по очень много, и идет загрязнение нашей планеты. Так что хорошо это или плохо, здесь вопрос очень такой... трудный и этический. Вот Таня сказала...
Я не понимаю, да. Я честно признаюсь, я не понимаю, какой позиции здесь лучше придерживаться. Потому что, с одной стороны, ну, во-первых, да, мне кажется, что лучше все-таки искусственный мех, нежели убивать животное ради того, чтобы, ну, вот сказать, что у меня тут лиса на плечах, да, зачем мне это надо. А с другой стороны, ну, правда, получается, это защита животных, но не защита
планеты.
Да, то есть вопрос на самом-то деле сложный. И самое главное, а если уж, простите, вы живете там, где, ну, очень холодно, ну, как без натурального меха? То есть тоже давайте не забывать о том, что есть такие народы, которые...
Народы, да,
северные народы. Руководитель экологической секции экспертного совета Комитета Совета Федерации по природопользованию, эколог Наталья Соколова с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдгар, Татьяна, уважаемые зрители и слушатели.
Да, спасибо, Наталья, большое. У вас есть тут четкая позиция по этому вопросу?
У меня есть моя личная позиция, причем которая менялась из года в год. 22 года я в экологии, и у меня были позиции разные. Я тогда расскажу, наверное, экспертные позиции, как считают люди в мире, как считают в нашей стране, и мое личное мнение, коли же вы спросили. Спасибо за приглашение. Ну вот у меня в жизни был такой период, когда я вообще была веганом. Полностью отказ был от мяса, вообще даже там от молока, от любых там молочных продуктов. Даже, кстати, в период кормления грудью, там, лактации тоже, значит, я полностью вот так вот идеологически себя настроила, что нет, я живу без мяса, я живу без шуб, я живу без натуральной кожи. То есть я сама, как когда была юная совсем, вот это радикальное такое влияние испытала на себе, где-то антирекламы, где-то собственных заблуждений, между прочим. К чему это привело? Это привело к тому, что у меня начались достаточно большие проблемы со здоровьем, и мне просто было предписано кушать красное мясо. Так,
это, кстати, письма. Очень вообще важно, отдельный, мне кажется, да, момент вот в вопросах отказа от там мясных продуктов питания. Но по поводу меха, вот ваша позиция, да, поменялась?
Но, Татьяна, вы, да, сказали свое мнение, что вот зверей убивать и так далее действительно жестоко, но мы, я считаю, должны говорить в комплексе, потому что иначе это получается, знаете, вот действительно не просто полумера, но даже где-то немножко лукавство. То есть, отказываясь от натурального меха, мы тогда должны сказать, что мы полностью отказываемся от кожаных изделий, включая обувь кожаную. Да, мы понимаем, что заменители практически невозможно носить, кожа не дышит наша и так далее. Мы тогда полностью отказываемся от употребления мяса в пищу, и тогда это будет по-честному.
Да,
то есть
согласен.
Ты либо отказываешься целиком, либо, ребят, о чем мы тут говорим, вот такие полумеры, знаете, полубеременные, ну так не бывает. Либо откажись полностью, либо тогда забудь вот эти вот хайповые какие-то вещи. На сегодняшний момент я считаю, что это хайп. Я вот еще раз скажу тогда свое мнение сейчас, что я против такой инициативы, когда-то сама где-то вот, будучи подвержена юным каким-то таким веяниям и, наверное, не обладая достаточной информацией, пока я еще не получила профильных там всех видов образования, включая экологическое, биологическое, я понимала, думала, заблуждалась, что это лучше для планеты.
Ну вот, Наталья, скажите, пожалуйста, скажите, вы сейчас все это пропустили через призму собственного здоровья, привели пример, что это стало негативно сказываться на вашем здоровье, но переход на искусственный мех, кожу, как вообще может отразиться непосредственно на нашей планете? Потому что использование пластика, очевидно, на сегодняшний день это является большой проблемой.
Угу. Да, Эдгард, вы абсолютно правы. Это все продукты переработки нефти. То есть это нефтехимические предприятия, которые делают различные виды полимеров, пластиков. И кроме того, если мы говорим, что большая пластиковая вещь чисто теоретически может не попасть на свалку, что ее заберут куда-то на переработку, но опять же, пока что мы, например, Россия, только идем к этому, и у нас, к сожалению, продолжают действовать не только полигоны отходов, но и нелегальные свалки. А что это такое? Это загрязнение грунтовых вод, почв, воздуха. Пластик этот не будет разлагаться минимум 250 лет в природе. То есть все химические вещества, негативные нефтепереработки будут идти в почву, а попадать, соответственно, по трофической цепочке через растения, через грибы, к птицам, потом к животным, ну и в конечном счете к нам на стол. Кроме того, проблема микропластика также остается и попадает через маленькие речушки, через родники, через озера, в моря, потом в океаны. Эта проблема тоже никак не решается. Здесь есть альтернатива пластиковому меху. К примеру, тот же самый валенок. Мы все знаем, наши бабушки и дедушки носили. У меня у самой несколько пар валенок, очень даже красивых и симпатичных. И даже есть очень красивое валенное пальто.
Кстати, дизайнеры многие, я видела на рынке, прошу прощения, что перебила, используют как именно такое дизайнерское решение. Вот не хотите вы, чтобы это было не как раньше, там, да, в Советском Союзе все одинаково ходили, а наоборот. То есть это вот как и валенки сейчас бывают, красивые, модные. Поэтому, мне кажется, не надо сразу сейчас нас слышать и представлять, ну, что вы нам тут предлагаете, да, вот нарядиться, как не пойми кто. Да нет, это может быть очень даже красиво.
Да, это очень, очень красиво смотрится, с красивой отделкой. Соответственно, это натуральная шерсть. То есть при этом животное не убивается, овцу стригут, делают из этого шерсть, валяют, и получаются такие красивые, практичные, что самое главное, еще и теплые, и дышащие вещи. То есть можно так носить. Вот вы говорили про северные регионы. Конечно, у нас очень сложно себе представить без натуральной кожи и без шубы, но тем не менее, в принципе, как альтернатива, это есть пуховики, которые сделаны из натуральных тканей и с использованием пуха пера. Но опять же, здесь можно сказать, как же так? Убиваются гуси, утки там и курицы, да, которые общипываются. То есть здесь тоже, опять же, да, некое такое лукавство. Плюс люди не говорят, сколько идет негативного воздействия, например, при производстве хлопка. Огромное количество, большущий климатический след, гигантское водопотребление, гигантское водоотведение. То есть во всем нужно, конечно, искать еще и климатический след. Но, кстати, я считаю, не вполне однозначное есть исследование немецкого одного большого фонда CEDELF, которое посчитало, что производство натурального меха в 6 раз более климатоемкое, то есть больше наносит вреда климатическим проявлением, нежели производство искусственного меха из вот того же самого пластика.
Ну вот здесь я вас готов поддержать. Знаете, вспоминается сейчас, как они серьезно докопались до коров, что коровы влияют на наш с вами климат, потому что их удобрения, значит, испарение газа, парниковые газы и все. И если вся планета переходит, не знаю, на использование шерсти, это же все будет то же самое, да? В разы должно увеличиться количество вот этих овец, которых постоянно надо стричь, там, верблюжья шерсть и все остальное. Парниковый газ дает тут же эффект, и вся планета начинает уже страдать. Правильно? То есть это что, мы по кругу ходим?
Совершенно верно, Эдгард. Получается, что мы ходим по кругу, и действительно метан содержится в составе того навоза, помета, который у нас от животных, от птиц образуется. И это гораздо более климатоемкий вид газа, чем углекислый газ, который СО2, да, у нас диоксид углерода считается основным парниковым газом, но на самом деле метан гораздо больше вносит. И получается какой-то замкнутый круг, что здесь больше, это, конечно, похоже на хайп. Действительно, с точки зрения, скажем так, гуманности, я считаю, что нужно пересмотреть способы, ну, извините за такое, да, слово, напрямую умерщвление этого животного, способы изготовления, подготовки сырья. Конечно, недопустимо, чтобы животных травили, недопустимо, чтобы их газами травили. То есть животное должно уходить без мучения. Ну вот мы знаем, что, к примеру, овца, как раз-таки баран, у него есть такое вот свойство, которое природа ему дала, оно не чувствует смерти, да, ее приближения, то есть, а все остальные животные ее чувствуют. И, конечно, вот здесь может быть ввести какое-то регулирование с точки зрения того, чтобы, да, животное гуманно завершало свою жизнь, вот это было бы, наверное, важно. Плюс, Эдгард, вот вы занимаетесь все-таки, да, таким благородным делом, и воспитываете и вносите вклад в размножение, в том числе, да, тигров, краснокнижных видов млекопитающих. Вот здесь очень важно четко отслеживать, чтобы не было отстрела краснокнижных животных. Вот это, я считаю, то, что должно прямо быть в центре внимания, фокуса и финских властей, и если мы говорим про нашу страну, на Дальнем Востоке мы понимаем, что особи амурского тигра — это именно выращенные.
Да, но там защита тоже происходит очень активно, да, на Дальнем Востоке этих животных. Наталья, мы тут вынуждены уже заканчивать, да, потому что время нас, к сожалению,
мы обязательно,
поджимает.
Мы обязательно еще не однажды пригласим вас к нам в эфир, потому что у вас абсолютно адекватная и, самое главное, позиция, которую вы спокойно разъясняете. Спасибо вам большое. У нас на связи был руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию, эколог Наталья Соколова. Мы вернемся. Таня,
да.
Как-то в одном из эфиров наш эксперт сказал вот какое мнение. Я недавно начал спорить на эту тему с женой моего брата. Что нету такого понятия, как бойцовские собаки. Нету такого понятия, как ген агрессия. То есть это воспитывается человеком. Что даже там ротвейлер может быть очень няшным. Питбуль может залезать тебе до смерти и ни разу не проявить агрессию.
То есть это вопрос воспитания исключительно. Мы их такими делаем.
Ну, как один из экспертов в эфире «Радио Спутник» сказал, это вызвало у меня, у самого, некие сомнения. Потому что до этого, ну, мне казалось, что действительно какая-нибудь там чихуахуа и бордоский дог, они просто-напросто, ну, несравнимы между собой. Тут же вспоминаю, что вчера держал маленькую собачку чихуахуа, она меня чуть не съела, потому что это там столько ненависти к человеку было.
Мне кажется, что в любом случае, наверное, у каждой породы собак, ну, есть предрасположенность, что ли, да?
Вот.
Ну, или то есть все равно какие-то черты, которые природой так или иначе заложены, иначе, ну, как бы породы же, они не просто так друг от друга отличаются, наверное, в вопросах характера в том числе. Но, с другой стороны, действительно, ведь воспитание на все может повлиять. Наверное, из собаки, которая изначально довольно, там, может быть, по своим каким-то критериям, может быть, агрессивной, мы можем сделать из нее более доброе существо. И наоборот, понятное дело, если там это особенно жестокое обращение с животным, каким бы ты милым ни родился, ты вот по природе, да, ты изменишься.
Давайте на эту тему поговорим. У нас на связи журналист, инструктор служебного собаководства Григорий Манев. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Григорий, ну вот, поясните, пожалуйста, определение бойцовские собаки, оно все равно существует. Уже есть целый список известных нам пород, куда входят. Однако вот некоторые специалисты говорят, что, ну, бойцовская собака, это не факт, что она опасная. Можно воспитать и будет очень доброй. Так ли это?
Эдгар, скажите, пожалуйста, а как дрессировать тигра-крыса?
Тигра-крыса это что такое?
А вот что такое бойцовская порода? Вы, может быть, мне дадите определение?
Я вам не смогу дать определение, я вам сейчас говорю как человек...
А если вы не можете дать определение, зачем же вы разбрасываетесь такими формулировками?
Не-не-не, я вам сейчас говорю определение с улицы. Вот если мы с вами сейчас на улицу выйдем, то вы будете вести пуделя, я буду вести ротвейлера, и любой человек на улице скажет, вот это бойцовская собака, а вот это домашняя собака. Разве не так?
Вы знаете, большинство людей вообще не задумывается о том, что бойцовская или не бойцовская, я вам секрет открою. Uh-huh. Когда мы даем определение какому-то явлению или какому-то биологическому виду или его разновидности, мы uh-huh. должны четко понимать, какими определениями, какими отличительными чертами оно обладает. Uh-huh. Вот все дело в том, что кинология, а кинология – это наука. Кинос uh-huh. – это собака, логос – наука. Uh-huh. Вот наука и кинология, она не располагает такими определениями. То есть такого определения нет. Следовательно, любое упоминание о бойцовских собаках, о бойцовских породах, это, ну, как принято, модно, фейк.
Вот, вот а откуда это взялось-то тогда вообще, Григорий?
Ну, у нас
потому
даже
что, да, понятие все равно обсуждают.
Коллеги, это все благодаря нам, журналистам.
Это ну это мы, как всегда, да, молодцы, понятно.
Да.
Ага. Респект всем коллегам.
Что, когда мы даем какое-то определение, мы должны четко понимать, что мы говорим. Вот вы сейчас несколько раз упомянули бойцовскую породу. Вот человек сейчас, вот, проходя мимо, зацепив краем уха радиоспутник, о, опять кого-то, наверное, съела эта бойцовская порода или бойцовская собака. Все, больше ничего. Вот вы понимаете, изначально этот посыл неправильный. Но мало того, что опасность может представлять там любая порода собак. Любое животное, в том числе и человек.
Тогда что надо делать для того, чтобы человек на улице ну, не шарахался от слова «дог», «алабай» и «кавказская овчарка»?
Давайте так. Вообще алабая в природе такой породы не существует.
Ну, послушайте, я вам сейчас говорю терминами да, всеми известными.
Подождите. Вот давайте так. Если мы говорим о чем-то, то давайте будем точны в определениях. Это точно так же, как бойцовская порода собак. Вот я сейчас вас все туда же возвращаю. Для того, чтобы человек не шарахался, человек должен знать и понимать, что это не страшно. А как это сделать?
Вот.
Очень-очень просто. Нужно, чтобы владелец чихуахуа, таксы, среднеазиатской овчарки, немецкой овчарки, бордоского дога должен был прийти и заниматься на дрессировочной площадке, чтобы он получил тот минимум знаний, который ему нужен для управления его собакой. И вот тогда, поверьте, мы эту тему обсуждать не будем вообще.
Хорошо. Да? Как это сделать, чтобы человек ответственно шел? Потому что все эти призывы «надо идти к специалистам», они, вы сами знаете, ни к чему хорошему не приводят, потому что не приводят. Это что надо обязать? Это выдача лицензии, специального документа. Вот какие ваши предложения?
Ну, начнем с того, что когда нашему государству что-то нужно, оно очень быстро засовывает своих граждан в определенные рамки. И мы это все с вами прекрасно знаем.
Да, но сначала они к специалистам все равно обращаются. Вот я и вас и спрашиваю, как специалиста, какие шаги вы бы предприняли, если бы вы и были тем самым государством?
Ну, во-первых, для начала, и сейчас эти шаги уже предпринимаются, они уже делаются, нужно всех посчитать. Для того, чтобы произвести какие-то манипуляции, нужно знать, сколько и чего у нас существует. То есть сейчас принят закон о чипировании. Сейчас, в принципе, ну, достаточно, мы все-таки движемся к тому, чтобы учитывать домашних животных, всех, без исключения кошек, собак и так далее. И это абсолютно правильно, потому что есть там, вы сейчас подняли тему так называемых бойцовских пород, а есть темы, которые почему-то поднимаются крайне редко, это бешенство, потому что наша страна крайне неблагополучна с точки зрения распространения этого опаснейшего заболевания. Вот. И для того, чтобы купировать эти проблемы, сначала нужно посчитать. Вот у нас есть, там есть примерные цифры. В Москве сейчас насчитывается примерно 1 200 000 собак.
Угу.
Прекрасно.
Григорий, Да-да-да. У нас просто буквально две минутки остается, чтобы вы сейчас мысль успели завершить, да, насчет этого. И у меня тут еще один момент.
В общем, для начала нужно посчитать, потом нужно, чтобы все эти люди были не просто посчитаны, а имели документы на своих домашних животных, и вот тогда уже с ними можно начинать работать в любых направлениях. Все.
Смотрите, я сделала вывод, что я абсолютно безграмотный человек в плане вот этих всех научных терминов, uh-huh. да, вот что такое есть или нет, ну, теперь я знаю, что нет бойцовских пород собак, по поводу некоторых отдельных пород тоже, да, вопрос, есть такие или нет, но ключевой самый вопрос, который вот у нас прозвучал в начале беседы, я от него, на него ответ так и не услышала. Вообще породы,
потому
они
что
же...
не бывает бойцовских пород, потому что...
Да нет, не про бойцовские, нет, не про бойцовских пород собак, а про характер. Все-таки изначально заложено в породе, в любой породе собаки, то, что она более агрессивная или менее агрессивная. Да, вот какие-то такие характеристики.
Если мы говорим про породы, то это, опять же, очень сложный вопрос, на который я не смогу вам ответить в течение ближайшей минуты, потому что есть различные линии в тех или иных породах. Опять же, эти линии выводились для определенных целей. Если мы возьмем обычную таксу, то в нашей стране, начиная с 20 века, эта порода декоративная, а вот на своей родине, в Германии, она исключительно охотничья. И это две абсолютно разные линии. Они также не похожи, как черные и белые, как инь и янь. Вот...
Поэтому если здесь... те животные, ну, те собаки, которые все-таки, ну, вот вы меня сколько хотите ругайте, но чтобы просто слушатели нас понимали, мы проговариваем уже, что тут нет бойцовских пород собак, но вот те породы, которые туда обычно относят.
Особо опасные,
назовем это так,
да. Особо
опасные иногда, да, есть такие тоже формы, или там агрессивные. Они, правда, агрессивны от природы, или это все-таки человек с ними такое делает?
Потенциально опасные, и это, в общем, да, это не просто игра слов, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А плюс еще, понятно, что закладывается, есть какая-то предрасположенность, и она есть у всех, у нас в том числе и у людей. Но очень многое зависит от воспитания, от того, как человек ухаживает за животным. Там очень-очень много нюансов. Точно так же, как и здесь. Мы можем сказать, вот этот человек 100% вырастет бандитом и там жуликом. Да, могут быть какие-то склонности у человека криминальные, но очень важно, в какой среде он будет твориться.
Хорошо.
Ну, понятно, гены воспитания. Да,
если конкретно, как специалист, не как журналист, как специалист, как кинолог, вы можете сказать, кавказскую овчарку можно воспитать, чтобы она изначально была доброй и с ней оставлять маленького ребенка спокойно?
Да, конечно. Кстати говоря, это делается и делалось до сих пор во многих регионах Кавказа. Вот. То есть все дело в том, что если мы говорим о кавказской овчарке, вот вы меня сейчас опять же втягиваете в такую очень серьезную дискуссию.
Полминутки.
Все дело в том, что кавказская овчарка, она изначально выводилась для охраны стад от волков. А это уже немножечко другой вид агрессии. Это внутривидовая агрессия. Если мы говорим про агрессию к человеку, это межвидовая агрессия. Угу. И это, опять же, очень большая разница.
Без специалиста, без кинолога можно из овчарки добрую собаку сделать?
Если это не заложено в ней изначально, то мы не будем брать кавказскую овчарку или чихуахуа. В любом случае, угу, нужна коррекция поведения, нужно обучение человека.
Понятно. Спасибо большое. Григорий Манев был с нами на прямой связи, журналист-инструктор служебного собаководства. У нас впереди небольшая пауза, и скоро вернемся.